Зинаида Гиппиус. Ласковая кобра. Своя и Божья. Эксклюзивные биографии. Издательство Public Domain. Аннотация. Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенной цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью. Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением. Зинаида Гиппиус. Ласковая кобра. Своя и Божья. Эпиграф. Есть люди, которые как будто выделаны машиной. На заводе. Выпущены на свет Божий целыми однородными сериями. И есть другие, как бы ручной работы. И такой была Гиппиус. Но помимо ее исключительного своеобразия, я не колеблясь скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек. Среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал. Г. Адамович. Гиппиус. Мережковская. Зинаида Николаевна. Поэтесса, билетрист, драматург и литературный критик. Из обрусевшей немецкой семьи. Предки отца переселились в Россию в XIX веке. Мать родом из Сибири. Из-за частых переездов семьи отец-юрист занимал высокие должности. Зинаида Гиппиус систематического образования не получила. Учебное заведение посещала урывками. В 1889 году в Тифлисе вышла замуж за Дмитрия Сергеевича Мережковского, с которым прожила 52 года, не разлучаясь ни на один день. А вместе с мужем в том же году переехала в Петербург. Здесь супруги Мережковские завели широкие литературные знакомства и вскоре заняли видное место в художественной жизни столицы. Печататься начала в 1888 году в «Северном вестнике». Вместе с Дмитрием Мережковским, Валерием Брюсовым и другими явилась одним из зачинателей символизма. В 1899-1901 Гиппиус тесно сотрудничает с журналом «Мир искусства». В 1901-1904 является одним из организаторов и активным участником религиозно-философских собраний и фактическим соредактором журнала «Новый путь», где печатаются ее умные и острые критические статьи под псевдонимом Антон Крайний. Становится ведущим критиком журнала «Весы». В начале века квартира Мережковских была одним центром культурной жизни Петербурга, где молодые поэты проходили нелегкую проверку личным знакомством с Гиппиус. События революции 1905-1907 стали переломными в творческой биографии Зинаиды Гиппиус. После 9 января, которая, по словам писательницы, перевернула ее, актуальная общественная проблематика, гражданские мотивы становятся доминирующими в ее творчестве. Гиппиус и Мережковские были непримиримыми противниками самодержавия, борцами с консервативным государственным устройством России. К Октябрьской революции 1917-го Гиппиус отнеслась с непримиримой враждебностью, памятником которой стали книга «Последние стихи» 1914-1918 и «Петербургские дневники», частично опубликованные в эмигрантской периодике 1920-х годов, затем изданные по-английски в 1975 и по-русски в 1982. Ненависть к революции заставила Зинаиду Гиппиус порвать с теми, кто ее принял, с Блоком, Брюсовым, Андреем Белым. Она описывается, наперекор Блоку, увидевшему в ней взрыв стихии и очистительный ураган, как тягучее удушье однообразных дней, как скука потрясающая, хотя чудовищность этих путней внушала одно желание – хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. В корне всего происходящего лежит громадное безумие. Тем важнее, согласно Гиппиус, сохранить позицию здравого ума и твердой памяти. Художественное творчество Зинаиды Гиппиус в годы эмиграции начинает затухать. Она все больше проникается убеждением, что поэт не в состоянии работать вдали от России. В его душе воцаряется тяжелый холод, она мертва, как убитый ястреб. Эта метафора становится ключевой в последнем сборнике Гиппиус «Сияние» 1938-го, где преобладают мотивы одиночества, и все увидено взглядом идущего мимо. Заглавие важных для поздней Гиппиус стихов, напечатанных в 1924-м. Попытки примирения с миром перед лицом близкого прощания с ним сменяются декларациями непримиренности с насилием и злом. Бунин, подразумевая стилистику Гиппиус, не признающую открытой эмоциональности и часто построенную на использовании оксюморонов, называл ее поэзию электрическими стихами. Ходосевич, рецензируя «Сияние», писал о своеобразном внутреннем борении поэтической души с непоэтическим умом. Символизм Гиппиус – это символизм той части дворянской интеллигенции, которая не приняла первых революционных бурь. В большинстве своих рассказов и повестей Гиппиус дает образ человека, теряющего почву, лишенного всякого смысла существования. Умерла Зинаида Николаевна Гиппиус в Париже 9 сентября 1945. Автобиография. Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переменившего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию, в Москву, в 16-м, кажется, веке, из Мелленбурга. Герб фон Гиппиус, 1515 год. Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем немецкая. Браки с русскими не давали прочных ветвей. Мой дед, Карл Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Аристовой, русской. Первый сын их, Николай Романович, был моим отцом. Он очень рано окончил Московский университет и затем прожил, ввиду начавшегося туберкулеза, около 2 лет в Швейцарии. Вернувшись, сделался кандидатом на судебной должности в Туле. В тот же год он познакомился с моей матерью, молодые братья которой тоже служили в Туле по судебному ведомству. Дедушка мой по матери, В. Степанов, в то время уже умер. Он был полицеймейстером в Екатеринбурге. Сам необразованный, он, однако, послал обоих сыновей в Казанский университет. После его смерти вдова с дочерьми переехала в Тулу к сыновьям. Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с нами. В противоположность другой моей, московской бабушке Аристовой, которая писала только по-французски и не позволяла звать себя иначе, как гранд-мама, эта до смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала. В январе 1869 года мой отец женился и уехал в Белев, в Тульской губернии, где получил место. Я родилась в Белеве в конце того же 1869 года, 8 ноября, а через 6 недель отца опять перевели в Тулу товарищем прокурора, и меня тетка везла всю дорогу на руках, в воске. С этих пор и начались наши постоянные переезды. Из Тулы в Саратов, из Саратова в Харьков, причем каждый раз в промежутке мы бывали и в Петербурге, и в Москве, где подолгу гостили. Я росла одна, все с той же вечной нянькой Дарьей Павловной, а потом с бесчисленными гувернантками, которые со мною мало уживались. В 1877-78 году моего отца перевели в Петербург товарищем обер-прокурора Сената, но мы прожили там недолго. Туберкулез отца сразу обострился, и спешно был устроен его перевод опять на юг, в крошечный городок Черниговской губернии Нежин, на место председателя суда. Меня отдали было в Киевский институт, но через полгода взяли назад, так как я была очень мала, страшно скучала и все время проводила в лазарете, где не знали, как меня лечить. И я ничем не страдала, кроме повышенной температуры. В Нежине не было тогда женской гимназии, и ко мне ходили учителя из Гоголевского лицея.